učiться. Сегодня мы начнем новую серию о ученичестве. И сегодняшнюю проповедь мы назовем «Старший и младший брат». Следующая проповедь будет на тему «Зачем нам учителя?» У нас Дух Святой Учитель. Но сегодня будет чисто такая мотивация из Евангелия, чтобы мы увидели, что ученичество не является что-то новым, оно является основой христианства, которое еще было положено Иисусом Христом. Почему я назвал старший и младший брат? Потому что каждый из нас нуждается в старшем или более духовном учителе, или можно назвать его другом или братом, тем, который бы был поближе к нам, посмотрел, как мы двигаемся по пути христианства, чтобы он увидел нас поближе и имел именно вот эту власть делать нам замечания, даже иногда обличить нас, который бы настолько был близок к нам, чтобы смог увидеть, когда мы отклоняемся от правильного пути, который бы напомнил нам возгревать дар, который дал нам Иисус Христос, который бы всегда был тот, который поставил бы плечо во время нужды. И мы все нуждаемся в таких людях. Подумайте о ваших детях. Их окружают друзья, иногда менее духовные, чем они сами. И мы переживаем, потому что мы видим, что эти друзья не идут им на пользу, а их не поднимают, их не укрепляют. И нам хочется, чтобы наши дети имели какого-то друга, более духовного, который бы повел их в правильном направлении, который бы стал опорой для них именно в этот опасный период, период перехода. А если наши дети нуждаются в таких людях, мы сами тоже нуждаемся. Даже пастыря нуждается в менторах, в людях, которые он бы чувствовал ответственным друг за другом. И поэтому многие люди падают. И поэтому вы видите, как пастыря падают, потому что они как одни на поле боя. Если даже пастыря нуждается, что говорить о новообращенных, которые только пришли к Богу, еще не знают, как идти правильно по этому пути, иногда очень тернистому. Но мы нуждаемся в таком старшем брате, но, конечно, мы нуждаемся и в младшем брате, младшем, скажем, друге, которому мы бы вкладывали любовь, которая была вложена в нас через Духа Святого, в котором мы инвестировали бы все свое, скажем, умение, знание, опыт, и в котором мы, скажем, даже практиковали на них любовь Христовую, именно опекая, заботясь и помогая. И мы нуждаемся вот в этом старшем брате или старшем друге, более духовном, но мы нуждаемся в кого-то, которого мы бы подняли, мы бы помогли. И в принципе в этом и состоит любовь. Любовь – это когда ты думаешь о другом больше, чем о себе. И пока мы фокусируем только на свои нужды, только на себя, мы не растем. Мы начинаем по-настоящему расти, когда мы начинаем заботиться о ком-то, когда мы начинаем вкладывать в кого-то. И поэтому в любом, скажем, психологическом кабинете или в кабинете психотерапевта вы получите именно такой совет. Человек, который закомплексован или фокусирован только на свои нужды, на свои проблемы, которые находятся, скажем, в каких-то фобиях или в каких-то под давлением каких-то нервозов, любой психолог скажет: слушай, начинай вкладывать в кого-то. Когда ты начнешь работать над кем-то, ты возьмешь автоматически фокус от себя, и тогда ты действительно решишь свои проблемы. Поэтому начнем с того, что это является основой христианства. Почему? Если бы меня бы спросили, назови две темы, которые наиболее важны в жизни человека, который только пришел к Богу, я, не раздумывая, бы назвал первое – это завет, и второе – это ученичество. Без понимания этих двух наше хождение с Богом не то, что станет очень трудным, иногда даже невозможным. Нам нужно понимать, что значит ученичество. Вы знаете, что я мечтал всегда быть черным поясом. Я никогда не мечтал быть христианином, тем более пастором. Но зато с детства мечтал стать черным поясом. И поэтому еще с юного возраста начал себя закаливать, тренировать, бегая босиком по снегу, купаясь в феврале в озере. Тренируя себя больше 5 лет, я вставал в 5 часов утра и тренировал себя. Даже когда у меня родился ребенок и должен был помочь жене, я говорил, что нет, тренировка важнее, поэтому в 5 часов утра я убегал уже на тренировки, иногда по 2-3 тренировки в день. Я хотел добиться того, чтобы стать настоящим мастером, настоящим бойцом. И поэтому, когда услышал, что в Москве приехал настоящий тренер по тайквондо, я собрал чемоданы и уехал в этот незнакомый для меня город, чтобы искать учителя. Я знал, что я никогда не постигну тайны этих восточных единоборств, если я не буду учиться у настоящего мастера, у настоящего учителя. Теперь представьте себе того мастера, я его нашел через 3 дня в корейское посольство. Представьте, насколько он был удивлен, когда увидел вот этот деревенский парень, который появился перед ним и сказал, что он хочет быть рабом ему. Он хочет везде следовать за ним. Он хочет во всем имитировать ему, только бы учиться у ног его. И действительно, я стал таким фанатиком, подражая все учителю. Он потом познакомил меня с самым большим мастером мира. И вот так я потратил более 28 лет, чтобы подражать учителю, настоящему учителю, настоящему мастеру и стать, в конце концов, взял один из самых больших поясов в тхэквондо. И когда я покаялся и познал, что значит христианство, я ожидал, что в церквях больше развито ученичество, чем в восточных единоборствах. Я ожидал, что ответственность ученика к учителю и взаимосвязь учителя с учеником гораздо больше, потому что здесь не тхэквондо, здесь что-то более, чем тхэквондо. И вы представляете, каково было мое разочарование, когда увидел, что во многих церквях даже нету малейшего понимания о ученичестве. И я хочу вас провести через Евангелие, чтобы вы увидели, что ученичество является все, что мы называем сейчас христианством. И откройте со мной Матфея 4 глава. И начнем с 18 стиха. Но раньше этого я бы спросил вас об одном. Представьте себе, что вам дается учение, такое учение, что вы можете поменять любое сердце тем учением и превратить жизнь любого человека просто в счастье, вы имеете учение, которое может поменять все будущее человека. Даже если вы убеждены, что это учение действует, оно реально, потому что оно реально в вашей жизни, у вас возникнут серьезные проблемы. Первая проблема. Учение это, которое нужно распространить по всему миру, это миссия слишком большая для одного человека. Подумайте, что вы единственным в этом мире, которые завладели этим учением, знаете, насколько оно эффективно, и вы понимаете, что вам хочется овладеть всем миром именно этим учением, но у вас есть большая проблема. Первое, что учение слишком большое, огромное для одного человека. Второе, у вас будет сопротивление. Сопротивление от людей, потому что люди, вы знаете, что они движимы своими старыми привычками, и они не очень хотят измениться. Третья проблема, которая у вас появится, в том, что даже если вы найдете людей, которые имеют ограниченное желание изменяться, у них нет силы это делать. И четвертая проблема будет в том, что эта миссия, она длиннее, чем ваша жизнь. И вам придется несколько поколений учеников тренировать, чтобы они продолжили то, что вы начали. И откуда еще знаешь, что они продолжат? Так вот, если нам нужно это представить, то был действительно личность на этом свете, которая имел вот эту миссию. И это, вы знаете, Иисус, который еще из Евангелия от Иоанна говорил, не пришел мой час, а потом приближается мой час, а потом в 12 главе сказал, пришел мой час. О каком часе он говорил? И вы знаете, из 12 главы, 20 стих, а он говорил, пришел мой час Иисусу или Сыну Человеческому прославиться. Он говорил о каком-то часе, который как раз пришел в 12 главе, чтобы он прославился. Вы знаете, когда он объявил этот час? Он объявил этот час действительно в 20-21 стихе, когда некоторые эллины, греки, это не были евреи, это были язычники, они подошли к Филиппу и сказал, веди нас, познакоми нас с Иисусом Христом. Филипп пришел к Иисусу Христу, и когда Иисусу Христу сказали, что вот греки тебя ищут, он говорит, пришел мой час. Почему именно тогда он объявил, что его час пришел, и именно Сыну Человеческому прославиться? Дело в том, что весь план спасения человечества имеет несколько ступеней. Вначале Иисус Христос был фокусирован только на одну нацию, только на одну страну. Даже своим ученикам он запрещал в 10 главе книги Матфея, вы найдете, идите и проповедуйте прежде народу израильскому. Даже в самарянский город он запретил им идти. И нас, конечно, удивляет, почему так? Почему эта глобальная миссия была ограничена только на одну нацию и только на одну страну? Почему он удержал вот эту миссию в пределах такой маленькой страны, как Израиль? Конечно, в книге Луки мы находим, что в конце Иисус Христос объяснил ученикам, что эта миссия настолько огромная. Я представляю их реакцию, когда он сказал, что я хочу, чтобы Евангелие это было проповедано всему миру, в том числе и арабам, которые ненавидели их, в том числе и христианам, в том числе и другим, там, и эфиоплянам, и другим нациям, которые были всегда против евреев. Начните с Иерусалима. Дело в том, что он остался в пределах одной страны, одной нации, тренируя только 12 учеников, и дал нам этим самый лучший пример ученичества или единственный метод, как завоевать весь мир. Именно не иди, он не стал делать семинары библейские по всему миру, он остался только на территории Палестины, и он тренировал этих только 12 учеников, и в конце концов сказал: «Вы должны идти и завоевать весь мир». Когда он это сказал, когда услышал, что его популярность, слава перешла за пределами Израиля, и даже эллины, греки заинтересовались им, тогда он объявил: «Вот пришел час прославиться Сыну Человеческому». Представьте себе сцену. Все приготовлено, все расставлено, все находится на своих местах, и уже пора штором отойти в сторону и начаться. И вот тогда, когда он услышал, что греки его ищут, он объявил: «Сейчас пора открыться этим штором и начаться этой глобальной миссии». Когда мы смотрим в Евангелиях, сколько времени он потратил с учениками, вы наверняка тяжело найдете хоть одну страницу Евангелия, где он не проводит время со своими учениками. Может быть, только те случаи, когда он отходил, чтобы находиться в молитве со своим отцом. Основное время он находился всегда с учениками. Если вы прочтете только Евангелие от Иоанна, вы увидите, что вначале он находился только с учениками, потом буквально меньше 10 глав, из 21 глав он находился публично, а потом с 11 главы до 21 главы он находится опять только с учениками. Подумайте, Евангелие, 21 глава. Каждая глава он с учениками, до 10 главы, с 10 главы до конца он только с ними, он уже публично не появляется. Вы подумайте, сколько места в Писании отдано именно время, которое проводил Иисус с учениками. Это было в начале. Мы поняли, что он начал с учениками. Он провел все время с учениками. И потом увидим, как он закончил. Но вернемся к тому, как он начал. И мы читаем с 4 главы Матфея, 18 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев. Это был Симон, или так называемый Петр, и Андрей, брат его. Чем они занимались? Закидывали сети в море, ибо они были рыболовы. Он прошел мимо и сказал им только одну фразу. Послушайте: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Что это значит? Многие сразу говорят, это евангелизация, потому что вот ловцом человеком это евангелизация. Давайте мы прочтем до конца и увидим, что это значит. Он сказал: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человека». Что они сделали? И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев. Это был Яков и Иоанн, где они находились тоже в лодке, вместе с отцом. Чем они занимались? Эти подчинивали сети свои. И он призвал их так же, что они сделали та же фраза. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Вы скажете: ну, если меня бы Иисус позвал, я тоже бы тотчас пошел. Вы найдете в Библии, например, Илья, как призвал своего ученика Елисея. Он пришел и только кинул на него свою мантию и пошел. И написано: Елисей тотчас пошел за ним. Так вот, послушайте, что произошло дальше. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Если вы уже успели увидеть, что сделал Иисус, чтобы заиметь учеников, Он призвал. Как они среагировали? Написано, они последовали за Ним. Что значит ученичество, когда следуешь за Ним? Не спешите думать, о, за Иисусом я бы последовал, а зачем мне следовать за каким-то учителем на земле? Не спешите, будет и следующая проповедь именно об этом. Но как они среагировали, это очень важно, тотчас оставили. У каждого из них была своя программа, свой schedule, свои планы, своя жизнь. И вдруг они должны были все оставить и пойти за Ним. Об этом мы еще с вами изучим, но я хочу напомнить вам, чем занимался Иисус. Он занимался тремя вещами. Посмотрите, 23 стих. Может быть, вы можете ответить. Три занятия у Него было. Он учил, Он проповедовал, и третье, Он исцелял или служил. И сразу вы видите, какая взаимосвязь между учением и служением. То есть учительство – это не просто вести семинары. То есть это включает что-то больше. Так вот, так он начал свое служение, так он и провел. 3 года он провел только с учениками. Давайте посмотрим, как он закончил. И перед тем, как он ушел с этого мира, он помолился Отцу. И откройте вместе со мной книги Иоанна, 17 глава. Книга Евангелия от Иоанна, 17 глава. И прочтем с вами 8 стих. И здесь вы поймете больше, насколько близко было взаимоотношение учителя с учениками и какую роль играли ученики в жизни Иисуса Христа. А лучше вы увидите цель Его служения здесь на земле. Вы много раз услышите, что цель служения была открыть царство. Это правильно. Цель служения у Него была проповедовать Евангелие. Правильно. Но я бы сказал, цель служения на земле была подготовить 12 учеников, которые сделают это. Почему? Потому что Иисус Христос был ограничен одним телом. Он не мог быть везде, по всему миру. Также Он захотел сделать удивительное с нами. Он захотел нас брать в партнерах. Самой сокровенной и большой миссии, а именно спасение человечества. Нету выше миссии здесь на земле, чем спасти человечество. И Он захотел эту миссию делать вместе с нами, плечом к плечу. Потому что согласно завету, завет – это партнерство. Поэтому, смотрите, Иисус ограничен телом. С другой стороны, Он хочет, чтобы взять нас партнером в этой самой великой миссии и делать нас, скажем, спецвойсками, дать нам всю силу, чтобы мы спасли этот мир. И как Он это делает? Он берет и умножает себя, выливая себя в сердце каждого человека. Был только один Иисус до того, как ученики получили силу. Когда ученики получили силу, где был Иисус? Он не был уже в одном месте. Он был во многих сердцах. А те люди куда пошли? Пошли дальше. Уже где Иисус? Иисус появлялся в любом одновременно, во многих местах. Это была Его цель, это было Его видение. Но сначала Он должен был потратить время с этими 12 учениками. Поэтому, когда вы спросите, какова была цель Иисуса здесь, на земле, Здесь на земле у него была одна цель – прославиться через свою смерть. Подготавливая эти 12 учеников, он сделал возможность спасения. И подготовил этих 12 учеников и послал по всему миру, чтобы это спасение стало реальностью для всех. Вы знаете, как вы получили спасение? Благодаря верности тех учеников. Если те ученики не делали бы других учеников, никак бы спасение не дошло через 2000 лет и через 1000 километров от Иерусалима. Оно бы заглохло в одном месте и в один период, и никак бы не распространилось. Поэтому читаем с 8 стиха 17 главы. Мы находим такие слова. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». Это и есть ученичество. То, что ты получил, передавай другим. «Я передал им, и они приняли». И не только приняли, а уразумели. Уразумели истинно, что я и шел от тебя. И не только уразумели, и уверовали. Уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, Господь. Он в конце молился о учениках твоих. Не о всем мире молю, но о тех, которые ты дал мне. Почему? Потому что они твои. И 12 стихов. Когда я был с ними в мире, я их соблюдал, или я их охранял, их во имя Твое. Опять же, уточняю, кто это? Те, которые Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, конечно, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же я к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое. И, конечно, мир возненавидел их, потому что не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы Ты их сохранил от зла. Они не от мира, как я не от мира. Освети их истиной Твоею. И потом говорит, слово Твое есть истина. И 20. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Когда он закончил свою миссию, он сказал, Отец, я их сохранил. Их никто не убивал, их никто не трогал, потому что все время, когда он был с ними, Бог был с ними, живой Бог, причем в теле. Он им объяснял, он их оберегал и говорит, Отец, я ухожу. Конечно, можно было их взять из мира, но тогда вся миссия бы закончилась. Миссия делать учеников закончилась бы. Он говорит, я хочу, чтобы ты их оставил в мире, но сохранил дальше. И не только о них молюсь, но я молюсь о тех, которые придут к Богу или станут их учениками. Вы понимаете, что все, что Иисус сделал, это было ученичество. Теперь последние Его слова. И сейчас идем опять к Матфея, 28 глава, с 19 и 20 стиха мы находим последние слова. Итак, это итог. «Идите». Этим он закончил свою миссию на земле. Он подготовил этих людей и сейчас говорит, идите. Не стойте на одном месте, не стойте в одну церковь. Вам нужно идти, вам нужно распространяться. Что нужно делать? Научить все народы. То есть не надо фокусироваться на одном народе. Я фокусировался на одном народе. Вы же фокусируетесь сейчас на все народы. Что нужно делать? Крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда человек крестился, он только вступил на пути. У него первый шаг. Через крещение человек встал на пути христианства. До крещения ты не уверен, верующий он, неверующий. Ты не уверен, Последует он дальше или не последует дальше? Действительно он получил ту веру, освобождающую или нет? Когда человек крестился, он все, уже вступил на путь. Что нужно делать с этим человеком, как только он крестился? Читаем 20. Учите их. Вот отсюда, как началась его, начинается жизнь ученика. Нужно, чтобы кто-то учил, что учить? Соблюдать все, что я повелел вам. Это трудная задача. Это всех трудная задача. Поэтому нам нужно, чтобы наш учитель был всегда с нами, и это он обещал, и все я с вами во все дни, не по субботам, не по воскресеньям, все дни до скончания века, будьте уверены, что не только это поколение учеников будет иметь мое присутствие всегда, но и следующее поколение, пока я не вернусь, я буду всегда с вами, чтобы выполнить эту невозможную задачу человеку. Друзья, Иисус начал свое служение на основе взаимоотношения учитель-ученик. Он создал первую церковь на этом же основе. И современная церковь может выжить только на этой основе. И поэтому он сегодня нам говорит: идите. Он не дал им объяснения, как делать. Он сказал: идите, научите, крестите и потом начинайте учить. Никаких деталей, только одни повеления. Почему? Потому что все 3,5 года были детали. Мы будем учить дальше, конкретно, как это нам сделать. Но сегодня я хочу просто спросить вас, кто в вашей жизни тот ментор, тот человек, с которым ты чувствуешь комфортно поделиться с вашими недостатками, рассказать о искушениях, которые вы терпите, о падениях, которые вы имеете в жизни, и получить совет. Кто тот, который смотрит близко на твоей жизни и может, и имеет власть где-то тебя направить, а где-то даже обличить, так, чтобы вы не обиделись? Кто тот, который самый близок к вам? Но вы узнаете, что через какой-то промежуток в вашей духовной жизни вам нужно обязательно начинать вкладывать в кого-то. Кто твой младший брат, в котором ты сейчас вкладываешь и упражняешь свою любовь, принятую Христом, через это опекание? Мы в следующих наших занятиях или проповедях научимся о следующем. Вы узнаете, почему нужны и земные учителя, раз у нас есть сверхъестественный, удивительный учитель Иисус Христос, который учит нас через Духа Святого. Вы также узнаете, когда мне можно быть уверенным, что я могу учить другого. Ведь мы никогда не видим себя достаточно наученными. Потом, как я могу учить другого, если у меня нет дара учителя? И вы узнаете, что есть учителя, которые могут учить сотни, которые могут учить, может быть, десятки. И не требует Бог от каждого из нас быть учителем. Но Бог требует от каждого из нас быть наставником. И ты можешь наставлять одного, двух. Вы узнаете, что мы должны иметь, чтобы начинать наставничество. Библия очень четко говорит. И мы с вами научимся еще 5 шагов учителя и 5 шагов ученика, которые объединяют или которые формируют единство, которое должно быть в церкви в наши дни. Это всего лишь вступление. Давайте помолимся.